Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 9 июля 2012 года. Методика пробуждения любви. Мы видим, что всему миру недостает единства. Общий рынок – яркий тому пример. Европейцы хотели создать единство, но забыли, что оно должно подкрепляться желанием, доброй волей к объединению между людьми, странами и народами. Недостаточно просто наладить банковские, индустриальные, торговые связи и тому подобное. В наши дни даже это не срабатывает, если не внести внутрь человеческую связь. Сегодня, чтобы сделать какой-либо бизнес прибыльным, надо поддерживать взаимоотношения между работниками. Общие уикенды для семей, общие детские сады и так далее. В любой вещи ощущается недостаток человеческого элемента. Однако евроархитекторы не приняли это в расчет. Они не внедрили в свою программу интегральное воспитание. Не научили людей объединяться в общее целое, а не просто в общий рынок. И потому их прожекты не осуществились. Мы в Израиле должны это учитывать. Исправление надо вести через СМИ. Уже 6 лет назад я говорил об этом на форуме в Аросе. Надо использовать радио, телевидение, прессу, интернет, воспитательные программы и курсы на рабочих местах, школы. Повсюду мы должны выстраивать такое окружение, которое будет нести человеку весть о необходимости объединиться, чтобы спастись. Дело не в том, чтобы вежливо относиться друг к другу, подобно детям, которых взрослые призывают не ссориться. Сегодня мы стоим перед очень тяжелым выбором. Или путь раздора, или путь объединения. И учитывая все те разрушительные средства, которые у нас имеются, очень опасно идти первым путем. Вопрос. Какие опасности угрожают народу Израиля, если он не устремится к единению? Ответ. У пророков упоминаются вещи, крайне неприятные. Народу все равно придется реализовать свое предназначение, но из-под палки, под напором бед. Сказано, пережитые им страдания, включая последнюю мировую войну, это еще не все. Руки милосердных женщин варили детей своих, были те для них пищей, сказано в Писаниях. Ужасные указания даны на этот счет. И все это, конечно же, для того, чтобы обязать народ выполнить свою миссию по исправлению мира. В первую очередь, они должны понять, что никто в мире не властен над этим, кроме его самого, и ни у кого, кроме него, нет возможности осуществить это. Объяснения, которые он дает народам, нужны лишь за тем, чтобы они поняли роль народа Израиля, чтобы по-хорошему, без катастроф, обязали его к действию и помогли начать свою работу. Ведь исправление носит всеобщий, обоюдный характер. И народ Израиля должен объяснять, распространять знания об этом. А затем методику интегрального воспитания, объясняющую, как объединяться и с чего начинать процесс. Чтобы инициировать его, чтобы продемонстрировать его осуществимость, мы и ведем нашу деятельность в Израиле. Везде и всюду мы стараемся организовывать круглые столы, создавать атмосферу общения и сотрудничества, причем не только среди евреев. Всем, кто здесь живет, а также нашим соседям и всему миру мы хотим показать, что это возможно. Ведь предназначение народа Израиля неразрывно связано с исправлением мира. Сказано: «Вы будете мне царством священнослужителей и святым народом». И именно для того, чтобы через сыновей Израиля искры отдачи и любви потекли ко всем народам мира. Если же народ не утвердится в этом, не реализует себя, чтобы нести свет миру, то лишится своей роли на мировых подмостках и станет ненужной частью. Принцип любви к ближнему, как к себе, основа еврейского народа, сохранившаяся с тех пор, как Авраам создал его. Однако это не просто красивые слова, а реальная методика достижения единства, позволяющая пробудить народную любовь и сплотиться ее посредством, чтобы все стали как один человек с одним сердцем. Сама методика довольно проста. В нас бурно развивается эгоизм, левая линия, а мы должны прийти к средней линии. Для этого мы усаживаемся за круглым столом, или без него, группами по 10 человек, и начинаем разговаривать о единстве и сплочении. При этом каждый принижает свою левую часть, эгоизм, и возвышает ту часть, которая устремлена на любовь и единение с другими. В итоге у всех левая линия оказывается внизу, а правая наверху. Тогда, стараясь объединиться, мы видим, что это и вправду возможно благодаря силе любви, правой линии, что царит между нами. И если нам удается объединиться, мы обращаемся к решению проблем, возникающих в эгоизме, в левой линии. В итоге оказывается, что совсем несложно совместить их друг с другом, и из этого сочетания в нас произрастает средняя линия. Теперь мы понимаем, что не случайно сыновья Израиля прошли через изгнание. Им нужен обретенный там эгоизм. Ведь именно он возвышает ценность любви, которая жила среди них во время храма. На иврите храм – это дом святости. Иными словами, общий духовный сосуд, обитель взаимной отдачи, взаимной любви. В древности еврейский народ достиг ее в определенной мере. Но по сути, ему надо прийти к третьему храму. Сегодня над эгоизмом, обретенным в изгнании, он должен вернуться к той самой любви и возвеличить ее над левой линией до уровня, который называется третьим храмом.
Радиоверсия.
Обманчивая реальность в волнах эгоизма. В каждом из нас есть 613 разных желаний, относящихся к связи друг с другом, которые нам нужно исправить. Прежде всего, я должен увидеть, что они все эгоистические, и я хочу использовать ближнего и использовать Творца. Это направление Исраэль Тора Творец, то есть от любви к творениям к любви к Творцу, работает сначала в обратной форме, ради использования Творца и творений для собственного блага. Прежде нам надо выяснить именно это, и оно раскрывается при условии правильного использования и творений, и Творца. На первом этапе, желая достичь общей связи со всем мирозданием, через творение к Творцу, мы обнаруживаем в этом свои преступления и оплошности, и так раскрываем злое начало. И это не происходит за один раз, а по мере продвижения все время открывается небольшая часть эгоизма. Мы требуем его исправления, а в свете исправления открываем еще большую часть эгоизма и опять просим его исправить. От Творца через группу приходит свет, освещает, исправляет обнаруженное нами зло. И вследствие этого мы обнаруживаем в себе новые, более сильные и жестокие волны эгоизма. Так мы продвигаемся от маленьких ошибок к более серьезным, а потом от небольших преступлений к большим, постепенно раскрывая себя и исправляя. Но стремимся мы всегда к любви, к объединению Исраэль, Торы и Творца в одно целое. Мы желаем, чтобы Творец был святым, отделенным, особым, то есть свойство отдачи всегда было для нас во главе всех ценностей. Так происходит продвижение. И главное в этой работе – понять, что все исправления сосредоточены вне человека. Его духовное продвижение происходит вне него. А вне него есть лишь Шхина и Творец, который ее наполняет. Человеку представляется, что вокруг него есть целый мир. Неживой, растительный, животный, человеческий. Но все это лишь его иллюзия, воображение. На самом деле это все не существует. Когда человек начинает раскрывать истинную реальность, он обнаруживает, что она вся лишена духа жизни, а оживляет ее лишь высшая сила Творца, стоящая за всеми этими образами и тенями. Сами по себе они лишь облачения, обертки, не имеющие внутреннего наполнения. Будем надеяться, что нам быстро раскроется эта истина, и мы начнем по-настоящему работать с Творцом через эти одеяния.
Радиоверсия.
Маршрутная карта к Творцу. Вопрос. Как я могу относиться к Творцу, если он – это свойство отдачи? Ответ. Действительно, что такое свойство? Физическая сила? Разве я могу любить силу притяжения или ненавидеть ее? Скажем, она может мне нравиться при условии, что делает мне что-то хорошее. Но это не значит, что я люблю ее или ненавижу. Я осознаю, что это не живое, и так отношусь к нему, согласно своему ощущению, согласно выгоде, которую получаю от него. Я наслаждаюсь от солнца. Но разве я люблю его? Какая может быть любовь к солнцу по сравнению с любовью к растению, животному или человеку? Так как же я могу относиться к Творцу? Прежде всего сказано о нем: «Я свое обаяние менял». Высший свет находится в абсолютном покое. Добрый и творящий благо и плохим, и хорошим. Творец относится к нам с абсолютной любовью. С другой стороны, Творца называют великим, страшным и так далее. Все зло исходит от него, все доброе – от него. Говорится так противоречиво, что я запутываюсь. Если что-то неизменно, это нехорошо. Почему же нам рассказывают, что Творец не меняется? Бааль-Сулам объясняет в своем письме номер 2, что если отец относится к сыну с абсолютной любовью, то вызывает в нем ненависть вместо любви. Ведь нет никакой реакции, и сын видит, что неважно, как он относится к отцу, отец отвечает ему абсолютной любовью. Это не дает сыну возможность выразить любовь, меняться, видеть связь, соприкасаться. Ты словно находишься перед неживым. Ведь растение как-то реагирует, животное еще больше, а тем более человек. Тогда положительные и отрицательные реакции дают возможность проникнуть друг в друга, а отсюда образуется связь, взаимовключение. Но если Творец не меняется, а весь настолько добрый и любящий, то что я могу испытывать к нему? Я не могу с ним считаться, а если я не могу считаться, то вовсе оставляю его, как будто его не существует. Зачем мне принимать в расчет что-то неизменное? Это очень глубокие понятия, которыми занимались не только каббалисты. Но каббалисты желали сказать, что Творец всегда приди и увидь. Так я раскрываю его. Я не раскрываю его самого, его суть, а лишь форму, облаченную в материю. И потому, когда я раскрываю его во всей его полноте, в полной и совершенной форме, которую только может раскрыть творение, тогда я раскрываю его в его отношении действительно как абсолютного, совершенного, вечного, доброго и творящего блага. Но во всех остальных моих состояниях, в мере моей испорченности, я вижу добро и зло с его стороны, как сказано, каждый судит в мере своих изъянов. И тогда у меня есть возможность относиться к нему в мере своих неисправностей и соответственных исправлений, и видеть его добрым и злым. Но после этого я должен верить в то, что говорят великие каббалисты, которые раскрыли его в истинном виде, что там он абсолютно добрый и творящий благо. Так я должен соотнести это со своими желаниями келим. На данный момент я вижу Творца таким, насколько они исправлены и испорчены. А когда достигну его в конце лестницы ступеней, то раскрою его как доброго и несущего блага. Тогда у меня нет противоречий, а есть лишь карта продвижения, где я проградуирован в своих отношениях к Творцу, и так я осознаю, что меняюсь сам, и этим Творец в моих глазах меняется. И я благодарю Творца за то, что Он создал эту лестницу ступеней скрытия, с помощью которой у меня есть возможность обрести с Ним связь. Иначе с совершенным я бы не смог связаться.
Радиоверсия.
От чего бежим? Бааль-Сулам, предисловие книги Зор, пункт 29. Человек находится под властью системы скверны, задача которой – расширить и увеличить его получающее желание, сделав его огромным и ничем не ограниченным, дабы предоставить человеку весь материал, с которым он должен работать и который должен исправить. На первом этапе исправления, устремляясь к добру, мы раскрываем зло. Раскрытие – это необходимо, а потому мы должны заранее готовить окружение и себя самих, чтобы вынести его. Нужно понимать, что это материал, данный нам для исправления, которое зависит именно от осознания зла. Дело тут не в страдании как таковом. Мы обнаруживаем, что эгоизм не пускает нас к отдаче. Я отношу зло не к плохим ощущениям, которые доставляют мне желание, а к препятствиям, которые оно ставит на моем пути к единению с ближним и через него с Творцом. Вот почему эгоизм является злым началом. В принципе, он может нести мне не беды, а наслаждение. Возьмем, к примеру, 7 сытых лет в Египте. Чем они были для сыновей Израиля? Добром или злом? Что если человек оторван от духовного под властью своего эгоизма? Что если он знает это, уверен в этом и в то же время испытывает приятное ощущение в своем получающем желании? Однако же душе его плохо. Так может быть, это свидетельствует о позитивном развитии? Ведь несмотря на эгоистические удовольствия, я чувствую себя в египетском изгнании, во власти зла, поскольку царящий надо мной эгоизм не позволяет мне идти к духовному, к Творцу. А затем наступает другой этап, когда мой эгоизм начинает получать удары. Лучше ли мне от этого? Легче ли? С одной стороны, да, ведь беды эгоизма позволяют мне сбежать от него. А с другой стороны, это ведь эгоизм согласен бежать из Египта, из-за бедствий, а не ради слияния с Творцом. В таком случае выходит, что теперь на меня возложена двойная работа. Я должен подняться над эгоистическими ощущениями и использовать их как рычаг для продвижения. Давайте проиллюстрируем эту дилемму. В своем получающем желании я могу испытывать хорошие либо плохие ощущения, добро и зло. Если мне хорошо в Египте и мое намерение обращено на себя, то по какому критерию я расцениваю эту ситуацию? Если по эгоистическому желанию, то мне по-животному хорошо. В таком случае я никуда не собираюсь бежать. Но что, если мне плохо в получающем желании? Если я ассоциирую себя с этим злом, то пребываю в кризисе, вплоть до мирового. Если же я понимаю, что это зло помогает мне устремлять намерения на ближнего, на отдачу, то в целом считаю ситуацию хорошей, добро, поскольку она продвигает меня вперед, подобно тому, как фараон приблизил сыновей Израиля к Творцу. Ведь как бы плохо мне ни было, есть смягчающее обстоятельство – движение к цели. Однако при этом желание, в котором я пребываю, помогает мне оценивать ситуацию, служит опорой для вердикта. Давайте же рассмотрим другой вариант. Мне хорошо, но я хочу устремить свое намерение на ближнего, на Творца. Помогает ли мне хорошее ощущение подниматься к нему? Нет. Следовательно, это плохое состояние. Зло. Однако же я укрепился после 7 сытых лет, на протяжении которых мне было хорошо, а намерение мое было альтруистичным. И вот наступает плохое состояние. 7 голодных лет. Помогают ли они мне на пути к Творцу? В целом, беды эгоистического желания могут, с одной стороны, поднять меня над ним в попытке к бегству, когда мне легче выбрать духовное, а с другой стороны, затруднить мое положение. Почему? Тора рассказывает о голоде в Ханаанской земле, вынудившей сыновей Якова сойти в Египет. Им стало плохо, и они пошли вперед. В Египте им поначалу было хорошо, а затем вновь пришли беды. Так почему же зло, раскрывающееся в конце изгнания, помогло им выйти из него? Ответ. Испытывая зло, я должен относиться к нему не просто как к плохому ощущению, которое толкает меня куда-то. Нет, я должен противостоять злу и проверять себя, чем вызвано мое бегство. Я бегу потому, что мне больно, или потому, что хочу достичь отдачи. Таким образом, зло требует двойной работы. В хорошем состоянии мне было бы тяжело бежать от блага. Но если вслед за благом приходит беда, то уровень сложности повышается. Ведь в свое время мы уже бежали от несчастья в Египет. Теперь же я должен приподняться над плохими ощущениями и ощутить удары не от плохой жизни, а от плохой власти. Вначале власть фараона казалась сыновьям Израиля хорошей, а теперь им плохо от нее. Причем не из-за нужды, они вовсе не голодают. Позже они еще будут жаловаться, вспоминая котлы, полные мяса. Так же и сегодня, одним народом достаточно полные миски. И нет дела до правителей. Тогда как другие развились настолько, что не готовы мириться с ненавистной властью, даже если это грозит им бедой. Невзирая на все материальные блага, они чувствуют необходимость сбросить гнет. Так развивается получающее желание в четырех своих стадиях.
Радиоверсия.
Не все имеет цену. Вопрос. Почему в духовном качество намного важнее количества? Ответ. Потому что постижение Творца является качественным, а не количеством. Количества на самом деле нет. Все едино. Одно желание и один свет соединяются в одно целое. Вся наша работа носит качественный характер. Благодаря своим исправлениям, творение познает всю сущность Творца. Внутри высшего света находит его отношение. Все, что изначально создано в желании, по воле Творца, призвано для его раскрытия до определенной степени. Сам он, Ацмуто, остается для нас непостигаемым. Однако Творец посвятил творению некую часть своей силы. Посредством этого и возникло получающее желание, которое обязано полностью реализовать себя, чтобы раскрыть своего Создателя. На большее мы пока не способны. Каббалисты намекают на последующие подъемы, но о них нам ничего не известно. Так вот, все наше постижение является качественным, в нем нет никаких исчислений. И хотя мы пользуемся числами, но в действительности считаем качественные проявления. Даже в нашем мире, если как следует разобраться, есть только качественные, а не количественные параметры. Ведь если мы понимаем, что нет вещей, в точности сходных друг с другом, то количественные подсчеты уже невозможны. Однако наше восприятие слабо. Мы пока что не различаем качественных параметров, не знаем, как к ним подступиться. Лишь затем, исходя из цельного сосуда желания, я смогу сразу выявлять качество вещей и давать им верные определения. Ведь все они будут во мне. Ну а пока мы оперируем количеством. Вопрос. Как же измерять качество? Ответ. Оно раскрывается в глубине желания. Однако за неимением другого выбора описываем мы это в количественных терминах. 125 ступеней, 6 тысяч лет, 600 тысяч душ и так далее. Современный эгоистический язык целиком базируется на численных данных, а качество нам не важно. В прошлом оно имело значение, однако со средневековья и даже чуть раньше в нашем развитии возобладало количество, а качество осталось неудел.
Радиоверсия.
Почему этика нам не поможет? Бааль-Сулам, предисловие книги Зор, пункт 28. Мы начинаем новую работу по проведению огромного получающего желания к форме отдачи. И тогда оно исцеляется, поскольку достигает подобия свойств. Пока что оно отдано во власть скверны и подлежит очищению. Однако в итоге нельзя, чтобы это тело было другим. Существует желание наслаждений, созданное Творцом. Речь идет не о присущей всем потребности поддерживать жизнь тела, а о желании вне этого мира, которое дано нам для исправления, о нашем отношении к ближнему. Все, что лежит за рамками этого отношения, не принимается во внимание. Нашей животной части свойственны желания, обращенные к еде, сексу, семье, деньгам, почестям и знаниям. Неважно, какой вид они принимают, ведь расчет строится вовсе не на них. Воспитание, культура, мораль, этика и прочие ценностные системы имеют дело с нашим миром. В целом, лишь потому, что тщатся исправить отношение человека к этим вещам, приписывая им некую важность. Однако изначально дано очень четкое определение – возлюби ближнего как себя. Таков универсальный всеобъемлющий принцип – Только это мы должны исправлять и только в этом направлении работать, вне зависимости от прочих желаний. И именно в отношении к ближнему произошло разбиение сосудов. Там, исправляясь, мы раскрываем высший свет, слияние. Поэтому каббалисты говорят, что мы должны раскрыть эгоистическое желание во взаимоотношениях с ближними и осознать, что оно целиком устремлено на личную выгоду вместо их блага. Все измеряется относительно ближнего. И согласно этому критерию мы считаем получающее желание злым началом, как определяют его каббалисты. Если моя сила обращена на пользу мне, а не ближнему, значит, это злое начало. И теперь я должен обратить его в доброе начало, чтобы та же самая сила, то же желание работало не на меня, а на благо ближнего. Почему? Потому что этим я доставляю удовольствие Творцу. Работая таким образом, я вызываю свет, возвращающий к источнику, силу, которая исправляет меня путем подъемов и падений. Причем теперь подъем для меня – это лучшее отношение к ближнему, а в падении я вижу, что все еще противоположно отдаче. Я продолжаю эти проверки, пока не обнаруживаю, что все мое получающее желание мертво и ни на что не способно. Тогда-то, из состояния смерти, я начинаю вносить в него жизнь, пока не достигаю конца исправления. Таким образом, все происходит в моем получающем желании, которое обращено на ближнего, в частном виде на окружение, а в целом на Творца. Это мы должны твердо и ясно осознавать.
Радиоверсия.
Мир – сеть связей, каждого с каждым и всех с Творцом. Если бы мы смогли включить внутреннее зрение, рентген, мы бы обнаружили великую информационную сеть, которой связаны все земляне. Мы должны зафиксировать неприемлемость односторонних, жестких критериев. Раньше была глобализация стран, потом глобализация корпораций, теперь глобализация людей в маленьких коллективах. И пока мы отвлекаемся на общие вопросы политики и финансов, мы отвлекаемся от главного – интегральности мира. Экономика – это поддержание жизни живого или общественного организма. И чем сложнее объект, тем большее количество взаимосвязей в его организме, плотность его коммуникаций и их взаимодействий. Их знания необходимы для управления современной экономикой, жизнеобеспечением, и в отсутствии этих знаний вся причина наших сегодняшних неудач и кризиса. А страны, еще недоразвившиеся до таких связей, пока ощущают себя не в кризисе, но и они к нему придут. А если мы выдумываем свои законы, мы как бы сооружаем перегородки на пути естественных для общества связей и в итоге нарушаем естественную связь и развитие. Несомненно, любое противодействие интеграции, организация любых блоков и союзов противоречит развитию общества и плану природы, а потому приведет ее участников к поражению. В основе интеграции лежит устремление высшей единой силы природы привести всех нас к единому виду – сплочению, сотрудничеству, единству, взаимопониманию, высшей справедливости. Поэтому любые частные формы союзов раскроют их несоответствие общей природе и вынудят создателей союзов в той или иной форме обратиться к полной интегральности. Поэтому вся новая система ценностей, главных и второстепенных, как личности, так и общества, должна быть построена в соответствии с природными приоритетами, приведение всей цивилизации к гармонии и единству. Для выяснения приоритетов важны проведение дискуссий и форумов, общественных мнений, но не для изменения приоритетов, заданных природой и переданных нам каббалистами, а только для выяснения уровня развития общества и коррекции его интегрального воспитания.
Радиоверсия.
Международная конференция труда 2012 года. Тезисы. Социальный диалог включает все виды переговоров, консультаций и обмена информацией между представителями правительств, работодателей и работников по вопросам, представляющим взаимный интерес. На сегодняшний день не систематизирована информация по участию молодежи. Во многих странах молодежь недостаточно хорошо организована. Молодежные организации редко являются участниками консультаций, не представлены в политических дискуссиях, оказывающих непосредственное воздействие на их жизнь и будущее. Сегодняшние митинги протеста по инициативе «Возмущенной молодежи» указывают на потребность молодежи в праве голоса и участия. Диалог – панацея от всех бед. Кроме того, социальный диалог обеспечивает форум, в рамках которого можно в условиях переговоров достичь компромисса между конкурирующими интересами в разрезе общенациональных интересов. Социальный диалог также стимулирует процесс оказания поддержки предлагаемым мерам и тем самым предотвращает возможные противодействия в будущем и конфликтные ситуации, которые, в противном случае, привели бы к снижению эффективности этих мер. И так далее сотни страниц. Реплика. Затем идут разговоры о трудоустройстве, как о главной проблеме, и считается, что есть ее решение. Надо только все хорошо организовать. Но решения нет, работы нет и не будет. И поэтому все разговоры остаются на бумаге, как ненужные отчеты и отписки. Только включение всех безработных, желающих, а затем и всех вообще в систему интегрального образования и воспитания даст им ответ о мире и себе, о проблемах и решениях. Потому что решить по-старому уже ничего нельзя. Необходимо понять, в каком мире мы оказались, какие решения могут быть претворены в жизнь и обеспечить нас гарантированным будущим.
Радиоверсия.
Круглый стол в Хайфе. Порядка 450 человек собрались в ДК имени Лео Бека на волнующую встречу представителей социально-просветительских организаций за круглыми столами. Наряду с инициаторами проекта, среди которых Управление домов культуры, движение АЦОФИМ, движение АРВУД, движение Бней АМОШАВИМ и волонтерская ассоциация, выделялись синие рубашки. Движение арабской молодежи НОР ОВЭТ ВЕЛОМЭТ. Это мероприятие продемонстрировало возможность диалога, в котором разные стороны приходят к сотрудничеству.
Радиоверсия.
Бедность в семье – угроза молодому поколению. Мнение. Дрекслер – специалист в гендерных исследованиях. Исследование Federal Reserve. Общее благосостояние семей снизилось на 40%. В таких жизненно важных сферах, как жилье и работа, экономическая ситуация остается сложной, полной боли и отчаяния. В ближайшие годы это не изменится. Когда семье приходится бороться с бедностью, она меняется. Тогда за стол садятся тревога и депрессия. Дети, чутко и открыто реагирующие на настроение родителей, всегда чувствуют, что в доме что-то изменилось. Они реагируют даже на самые незначительные изменения в ритме повседневных дел. Что еще хуже, они могут видеть, как семья лишается жилья, как их переводят в другую школу, как меняется круг общения. Они могут стать свидетелями семейных ссор и даже драк, видеть, как рвутся непрочные связи под влиянием постоянного сильного стресса, связанного с необходимостью как-то выжить и дотянуть до конца месяца. Дети, столкнувшиеся с бедностью в результате экономического кризиса, в три раза чаще становятся бедными во взрослой жизни, чем дети, в семьях которых удалось сохранить достаток. По причине кризиса пострадали уверенность в будущем, планы и надежды. Кому выпало расти под гнетом страшной неопределенности, пронесет эту неуверенность по всей жизни. Реплика. Интегральное воспитание обязывает создать общественные столовые, клубы, спортплощадки, развить добровольные занятия с детьми, создать культурный массовый досуг и таким образом создать среду, в которой вырастут люди будущего, а не люмпины. Проблема не в средствах, а в желании организовать, но оно останавливается нашим эгоизмом.
Радиоверсия.
Климат становится непредсказуемым. Вопрос. Что же делается с климатом и погодой в последнее время? Ответ. Исследования донных отложений в Нью-Йорке, засуха в Австралии и западной части Соединенных Штатов, данные компьютерных моделей приводят к выводу, что погода во многих регионах производителей продовольствия станет жарче, суше и более непредсказуемой. Исправить это можно только исправлением человека и отношений между людьми.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.